Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И эта передача продолжает цикл программ, которые посвящены воспоминаниям, изучению важного, но такого довольно-таки скрытого периода жизни церкви, жизни христиан в нашей стране с кончания Второй мировой войны до распада Советского Союза. И этот проект мы, Радио Вера, проводим совместно с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И по традиции директор этого музея Ксения Толоконникова в этой студии.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин, наши гости. Сегодня здесь, в этой студии, протоиерей Андрей Речицкий, настоятель храма Ильи Пророка на улице Ильинка в самом центре Москвы, прямо возле Красной площади. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прихожане отца Андрея, храма Ильинского, Анна Лаура Гостром и Елена Марковна Громова. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну вот, у нас сегодня такой интересный и широкий состав гостей. Это люди, которые объединены принадлежностью к одной общине, к одному храму, к одному приходу. Но люди, которые совершенно по-разному, каждый в свое время, пришли в церковь. И тема наша сегодняшняя как раз то, как люди в советское время, люди советских годов рождения, как они приходили в церковь. Самая старшая наша сегодня гостья – это Елена Марковна, и, наверное, мы ее попросим первой рассказать о ее детских годах, ее семье и ее возрастании в церкви, потому что Елена Марковна как раз единственная из всех родилась в церковной и даже в анамнезе священнической семье.
Господи, благослови. Я родилась действительно в семье православной. У меня дедушка, прадедушка и прапрадедушка были священниками. Кто там раньше тоже может быть, но я не в курсе, у меня нет никаких документов по этому поводу. Ну, фотографий, в смысле. Вот, и я, когда родилась в 1938 году, родители у меня были в Москве, им было тяжело со мной управляться. Они отправили меня в город Глазов, в Удмуртии, к родственникам, короче, потому что бабушка боялась жить в Глазове, потому что там ее все знали, поскольку она была матушкой расстрелянного священника. Поэтому она старалась жить не там, где ее дети жили, где-то она в километрах, ну, в 100-200 она работала учительницей и с семьей не жила, потому что она опасалась, что...
Она боялась навредить своим детям, да?
Да, да, мало ли, вдруг ее арестуют. Близости. Она же не знала, в каком там все состоянии.
Ну, поэтому... несмотря на то, что у нее прошлая жена священника, учителем в школе она вполне могла работать.
Она могла работать, но она работала не... Вот это, дедушку моего расстреляли в Удмуртии, а она работала в Кировской области, там, где... Ну, может, и знали, не знали, в общем, короче, не там, где знали ее лично.
И она не афишировала свое, так сказать, социальное происхождение.
Причем она, я читала ей автобиографию, надо было писать. Значит, в таком-то году я вышла за служителя культа, там было так написано. В 1918 году, потеряв мужа, опять она не указывала, как...
Умолчание такое, да.
Да, потеряв мужа, я стала работать там-то, там-то. Все. Она вышла, мужа потеряла, на этом, то есть, она и не скрыла, но она и не обошла это. Ну, видимо, она там продумывали, как написать об этом всем.
Но благодаря вашей бабушке в семье сохранялись церковные традиции.
Да, и благодаря моей бабушке, потому что у бабушки была еще одна сестра Лидия, она тоже была замужем за священником, отец Иоанн Шкляев. Он был священником, но потом у него началась астма, его вывели за штат. Он был моим крестным, и моя бабушка была моей крестной, так что меня крестили священник отец Иоанн и матушка Вера.
А крестили вас в Москве?
Нет,
или уже в Глазове?
Да? Вот меня привезли, в 6 месяцев мне было, и там меня и окрестили. Вот. Ну вот, еще я хочу сказать об этом отце Иоанне, потому что когда, ну, время суровое, тяжелое, и он, когда, ну, когда и священником был, тоже тяжело, а когда его вывели за штат, там вообще, я просто не понимаю, на что они жили, как они там жили. То есть они там, ну, огород держали, он пчел держал, там корова, по-моему, даже была. Ну, в общем, вот как они выкручивались, я вот так сейчас вот смотрю, вспоминаю, я просто не представляю. Но считалось, они никогда не возмущались, не ругались, ничего не гневались, они просто жили, вот жили, ну, раз так Господь распорядился, так и есть. У них не было вот какого-то ни злобы, ни подобострастия, а вот просто спокойно.
Мы исследовали в свое время историю притч одного из подмосковных храмов. Ну, там прослеживается несколько священников, последних, которые служили там по очереди, ну, подряд, вернее, с разницей в несколько лет до закрытия, до начала 30-х годов в Подмосковье, недалеко от Подольска. И там судьба одного священника, как мне всегда казалось, много лет, пока мы этим занимались, она далеко не прослеживалась, но мне казалось довольно счастливой. Он, ну, счастливый не в том плане, что ему пришлось оставить служение, но я думал, что он выжил, что он как-то прошел через гонение. Он сначала счетоводом в колхозе работал, бухгалтером на предприятии.
Что уже было большой удачей.
Да, да, да. Я был абсолютно уверен, что он так же счастливо дожил до 60-х, может быть, 70-х годов. Ну, судя по дате рождения, это вполне могло бы быть. И только несколько лет назад нынешний настоятель этого храма случайно совершенно нашел документы о том, что он на самом деле не оставил своего служения. Он, будучи бухгалтером там на заводе, там завод рядом построили, счетоводом в колхозе, он продолжал служить подпольно, по домам прихожан, и в конце концов, в конце 30-х годов был арестован, расстрелян на Бутовском полигоне. И сейчас просто мне этот настоятель рассказывал, этого храма, он собирался готовить документы для канонизации. То есть я так понимаю, что достаточно много священников, которые уходили за штат, по тем или иным причинам в те годы оставляли служение, не обязательно порывали с церковью. Вот могла быть такая двойственная работа на светском предприятии, но в то же время еще и в служении. А светское могло их прокормить. Но с отцом Иоанном, я так понимаю, была другая история. Он не мог
служить. Он был тяжело болен, в 41-м году он скончался, так что там уже все остались только сестры. Вот, ну, началась эвакуация, мама моя приехала в Глазов эвакуацию, и в 44-м году она меня забрала в Москву. А бабушка к тому времени вышла на пенсию, и потом мы уже жили в Москве. Но бабушка боялась в Москве ходить. Мы жили в коммунальной квартире, там было 13 семей, такая коридорная система. И если бы она там пошла в церковь куда-то, как-то бы кто-то узнал, и она просто опасалась этого. Но я знаю, что она на Пасху всегда ходила в Кривоколенном переулке, храмчик вот этот Архангела Гавриила, она туда все время ходила. Но когда мы с ней ездили в гости к родственникам в Глазов, там я ходила в храм, а в Москве...
А жили тоже недалеко от Чистых прудов где-то, да?
У Красных ворот.
А, рядом, да. Самый, наверное, близкий открытый храм на тот момент был в Телеграфном переулке.
Да-да-да, вот он самый близкий
был. То есть ваша бабушка считала необходимым скрывать от соседей?
Да, и... да, ну, конечно, она же опасалась, она же не знала. И были соседи, кстати, 13 семей в квартире. Кто какой? Состав самый разнообразный, и там невозможно было так вот открывать. А когда мы приезжали в Глазов, там еще храм был. Потом там их сломали уже при Хрущеве. А там был храм, и там мы с бабушкой ходили, и бабушки да сестры. Мы все ходили там в храм.
А вот вам в семье как говорили когда-нибудь, ты, Леночка, никому только не говори, что
мне
ты ходишь
всегда
в
говорили,
церковь.
Вышел на улицу, молчи. Вот другим говорили, там, не бегай, не прыгай, не положим, не ходи. А мне говорили, молчи, вышел на улицу, молчи.
Вот. И вы вот жили с таким убеждением, что никому ничего
нельзя
сказать.
Да, да, да.
При этом вы были верующей девочкой, вас бабушка благословляла на ночь, утром.
Ну, я вот такие... Не... Ну, наверное, да. Вот очень интересно. Была же такая система, что ребенок перед сном должен рассказать, что у него хорошего было за день, что плохого. Не в виде исповеди, не в виде чего-то, а вот просто так, в качестве беседы. И когда я была маленькая, я все это делала. А когда я стала постарше, я говорю, бабушка, я устала, спать хочу.
Это у вас такой подростковый бунт,
ну, да,
уже начался.
Да. А потом, когда я чуть-чуть постарше стала, я иногда сама в себе рассказывала. И бабушка всегда видела, когда я это делаю. У нее так хитренькие глазки становились, но она ничего не говорила, потому что она боялась моей реакции.
Поэтому... Спугнуть, да, боялась
вот
это.
Вот, то есть вот эта вот привычка, она у меня в детстве и вот по сей пор вот, перед сном прокручивать день, и что хорошо, что плохо.
Мне нравится, что в нашей сегодняшней программе трое гостей, у каждого своя история прихода в церковь. в то самое советское время, которое нас интересует. А вот у Елены Марковны Громовой это от бабушки, это через священнические семьи. Мы еще поговорим, я думаю, о церковной Москве того времени. Анна Лаура Гостром, тоже прихожанка Ильинского храма. У вас своя история, Анна, у вас своя история прихода в церковь. Я так понимаю, что это уже, естественно, гораздо более позднее время, 70-е годы.
Но я думаю, тоже... даже рубеж 70-х, 80-х.
Да, 79-е, 80-е, угу. Где-то так. Расскажите, пожалуйста, как все начиналось? Можно, наверное, думаю, слушателям рассказать, что вы родились в Нидерландах, и как вы попали?
В лютеранской семье.
Да. Добрый вечер. У нас вообще очень странная история. Нам тоже, кстати, говорили, что нельзя ничего говорить, но по другим уже причинам. У нас семья была, в общем-то, неверующая. Моя мама была дочь американской коммунистки. Она родилась в Америке. Мой папа родился в Финляндии. Так получилось, что они поездили по континентам, по разным странам. Вот я так посчитала, как-то 18 стран было. Вот, и пожили тоже во многих, 8 как минимум. Мои братья и сестры, они крестились, ну, так надо было, потому что папа работал на такой работе, которую, в общем-то, нельзя было, ну, как-то отделяться от за границы.
То есть надо было показать такое внешнее благополучие со всех сторон, в том числе и...
Да. И лояльность.
Не, ну просто там шведский архив, там регистрировали детей.
Через приход.
Да, через приход. И вот. А мне повезло то, что не крестили, потому что я родилась в Голландии, город...
А вы были младшая из всех детей.
Я самая младшая, да. Угу. В городе Гронинген, это север Голландии. Университетский город. Мой папа физик. И, кстати, первая атомная частная компания, которую он организовал, до сих пор работает. Но вот поскитавшись и попали опять в Советский Союз, то есть не опять, попали в Советский Союз, опять это потому, что мои родители там учились в Советском Союзе.
А в каком году опять попали в Советский Союз?
Ну, где-то 62-й угу. год, вот. И мы путешествовали.
А вы там были совсем маленькой в этом?
Да, я была маленькая, mm-hmm. и, значит, мы жили целый год в гостинице «Москва», потом, значит, жили в Новосибирске, потом в Академгородке и Новосибирска, и Иркутска, и потом Прибалтика, это Калининград. Папа работал там, строил институты, а потом он был директором обсерватории, завкафедры в университете и так далее, и так далее. Вот, и мама, несмотря на большое количество детей, тоже работала в университете. И я теперь понимаю, что вот она говорила по-английски, мы дома как-то говорили по-английски, и она всегда как бы благословляла. Вот. Но я, ну, как сказать, понимаю, что она говорит, но как-то не очень все-таки до конца понимала. И как-то было так, что я заболела, и мне попалась такая художественная репродукция какого-то музея замечательного. И меня удивило, что я увидела такое лицо, причем это было только лицо. Потом я выяснила, что это был Иоанн Креститель. И меня поразило это лицо. Мне было где-то лет 10. И я попросила бумагу. Я рисовала это, даже рисунок остался еще. Вот. И вот Иоанн Креститель, наверное, как бы через это, наверное, вложил какое-то непонятное тогда для меня духовный какой-то такой момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Речицкий, настоятель храма Ильи Пророка на Ильинке, его прихожане Анна Лаура Гостром и Елена Марковна Громова. Анна рассказывает о своем приходе в церковь. Но вот если приблизить эту историю к моменту вашего воцерковления, я правильно понимаю, что оно проходило в общине отца Аркадия Шатова, тогда отца Аркадия, теперь уже епископа Пантелеймона, в Подмосковье?
И вот очень интересно о катехизации, о том, как вас готовили к принятию крещения.
Ну, вообще, само хотение просто было удивительно, потому что это не было никаких скорби, наоборот, была сплошная радость, и потому что у меня много знакомых.
Я так понимаю, юность такая была динамичная, очень, очень яркая. Там, да.
И композиторы, и художники, и режиссеры, и не знаю, студенты, архитекторы, там,
и какие-то даже поездки, путешествия.
Да. Но это не была все-таки богема. Ну, как в понятии таком.
А как вы познакомились с отцом Аркадием?
Ну, вот я говорю, что вот мы поехали, было большое путешествие, и мы попали в Ташкент. И там художница, которая, значит, нас приютила, она, значит, говорит, поехали вот к одной старушке. Ну, а правда, надо будет писать записки от руки там, потому что она не слышит. Ну, мы как-то из-за уважения как-то согласились. Ну, не очень, конечно, хотели, но согласились. А мы жили тогда с Еленой такой. И приехали в Ташкент с ней. Она в 16 лет сама, значит, крестилась. А я только почему-то думала креститься. Я не понимала, зачем вообще. Ну, знала, что только вот крещённый человек, он хороший, правильный, именно православный. И я вот как-то хотела так это. Но мне кажется, что это как раз вот этот вот рисунок, который рисовала, вот мне такое сейчас даже впечатление, что он как бы вёл это всё в дальнейшую судьбу. И вот эта монахиня, когда мы вошли туда, мы настолько были удивлены вот этим внутренним миром её духовным, настолько она была. Она ничего такого не говорила, она очень много-много интересного рассказывала. Она под Парижем расписывала храмы. Вот.
Это вот эта вот старушка, к которой вы приехали, старушка, и с которой вы записками общались.
Да, эта старушка оказалась монахиня, выдающийся художник иконописца. Вот,
а как ее звали?
Это монахиня Иоанна. Она вообще урожденная баронесса Юлия Николаевна Ретлингер. Вот, это Ретлингер, замечательно. Да. И когда мы вошли, мы даже сами не поняли, как в нас такое влилась такая духовная какая-то сила, потому что мы когда вышли, просто мы были потрясены, потому что у нас такое было впечатление, что у нас крылья выросли, и тело прям, ну, не было вообще, как бы оно было легкое, невесомое. И очень были счастливы как-то, непонятно, было тепло такое, вот. Мы попросили, что можно ли как-то креститься, но понимая, я всегда хотела, так сказать, узнать, что такое православие, почему такие люди могут быть хорошими. Как я потом понимаю, что русские люди, именно тоже русские люди, ну, когда православные, они становятся хорошими, вот. И она дала адрес нам, и мы попали в одну семью.
Это уже в Москве,
это
по возвращении
Москве, когда
сюда,
по возвращении после путешествия. И получилось так, что этот священник в этой семье оказался, ну, пришел туда, и оказалось, что это Аркадий Шатов. И на следующий день мне надо было просто пойти в больницу. Мы с ним разговаривали, как это возможно мне узнать там, потому что я хотела именно узнать.
И узнать о православии.
А?
Узнать о православии,
да. И он, когда пришел в больницу, он принес. Это было советское время, это был холод, это февраль. И он принес цветы, апельсины и Новый Завет. Ну, тогда вы, ну, кто понимает, тогда это было очень все сложно.
А Новый Завет подарить или почитать?
Нет, он подарил, как раз до сих пор есть этот Новый Завет. Вот. И настолько это было необычно и неожиданно такое, ну, не знаю, это было состояние, что, во-первых, зима, и такое тепло пришло, и эта книга,
которую, конечно, достать в Советском Союзе было практически невозможно. Вот так вот внешнему человеку извне прийти куда-то, даже я не говорю о книжном магазине, прийти куда-то в храм и спросить за свечным ящиком, а есть у вас Евангелие?
Мне товарищ переписывал в те годы Евангелие от Иоанна, чтобы взять с собой в армию.
Да, а тогда все книги переписывались. Так.
Да, считал совершенно нормальным переписать от руки, да.
Потом, когда мы пришли к ним домой, к отцу Аркадию, и поехали на службу его. Он служил тогда под Москвой, Голочелова. И когда мы пошли, значит, к нему, там надо было идти...
А это такое Подмосковье, это 5 часов в одну сторону примерно,
да,
вот если из Москвы.
Да, может быть, даже. И если это зима или осень, это невозможно было. То есть мы шли, значит, там он вешки ставил, ставили вешки, чтобы пройти в храм, потому что по полю идешь по полю, снежное поле, вот представьте себе, мы только пришли из советского времени, и вдруг мы видим вот этот вот фонарь, который отец Аркадий нес в руках. Он шел на лыжах и предупредил, что нельзя ни шагу ни назад, в бок, потому что вы можете упасть, и, то есть провалиться, и там будет снег, и будет глубоко очень. Вот, это такое поле было. Вот. И мы шли друг за другом. И вот это, представьте, темнота такая. Он идет, абрис этого священника, потому что мы видим этот свет от фонаря.
Да.
Вот. И вот этот абрис священника, и мы идем, так сказать, за ним, ни влево, ни вправо. И вот после этого мы, значит, воцерковляли нас разные люди. Вот,
была какая-то, вы говорите, была какая-то большая группа тех, кто готовился,
конечно,
к принятию таинства крещения?
Это
как это вообще все организовывалось, устраивалось? Какие-то еженедельные были собрания, беседы, совместные чтения священного писания, какие-то вопросы, обсуждения?
Ну да, но оглашение, оно как бы и несет в себе, что именно оглашение было, потому что у нас были и евангельские чтения, и, ну, вообще о службе рассказывалось, и каждую неделю исповедь.
Исповедь еще до крещения.
Но как бы учили, что
учились
ли.
Исповедоваться. Да.
Но люди, которые уже были там, уже они исповедовались, которые были крещены.
То есть, я так понимаю, катехизацию проходили не только те, кто готовился к принятию таинства, но и те, кто был крещен раньше, например,
да,
там,
вот
в младенчестве,
вот
но
Елена,
не пришел еще сознательно в церковь.
Да,
был
крещен,
но не просвещен.
Ну, вот эта Елена, с которой мы жили в Москве в то время, она как раз в 16 лет, я говорила, крестилась, и настолько она... Ну, она вот церковлялась. И потрясающе, потому что вот в эту Галачелово ездили по 30 человек людей. Очень много людей ездило. Вот.
А основную массу, вот так сказать, прихожан вот этих вот этого деревенского храма, да, составляли как раз приезжие москвичи или местные
приезжие
тоже
москвичи.
Ходили?
Приезжие москвичи, населения очень мало было, но обычно старушки там и это. Вот. Ну, старушки молодцы, они там отстаивали, я как понимаю, храмы. Вот. Но вот москвичи было просто по 30 человек ездило. Хотя ехать было очень далеко.
Хотя и Московская область.
Да.
Мы сейчас, да, простите, прервемся буквально на минуту, но я, прежде чем вот мы уйдем на перерыв, хочу, вот я посмотрел сейчас в интернете, удивительная, конечно, биография у матери Анны Рейтлингер, Юлии Николаевны.
Лёш, хитрец. Все уже успел.
Тут обязательно просто я читаю и не могу не поделиться. Воцерковлялась она по-настоящему у Сергея Булгакова. В Праге она жила некоторое время у Петра Струва, будущего ректора Свято-Сергиевского института.
А какого она года рождения?
Она 1898-го.
Боже.
Закончила в 15-м году частную гимназию княгини Оболенской. В февральскую революцию уехала в Крым. В 30-е расписывала храм у матери Марии Скопцовой на улице Лурмель в Париже. Познакомилась с Евлогием Георгиевским. Он ее после войны постриг, и перед войной постриг, а после войны, незадолго до своей смерти, благословил переехать в Советский Союз. Ну, много кого тогда благословлял.
Но подозреваю, что не сразу прям в Ташкент.
Не сразу. Нет, с Ташкентом другая история. Он ее... Ну, они же там пообщались с митрополитом Николаем Ярушевичем, который его убедил в том, что в Советском Союзе возвращенцев не ждет ничего дурного. И вот она только в 50... Она ждала с 45 по 55 год разрешения въехать в СССР. И когда она въехала сюда, единственным условием было проживание в Ташкенте. И уже в 60-е годы она ездила в Москву, кормлялась у отца Александра Меня и умерла в 88-м. Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня протоиерей Андрей Речицкий, с которым мы еще, правда, не пообщались в течение нашей программы. Сейчас поговорим о настоятеле храма Ильи Пророка на Ильинке, Анна Лаура Гостром, прихожанка отца Андрея, и прихожанка отца Андрея храма Ильи Пророка Елена Громова. Также в этой студии Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз Вера и люди», с которым совместно мы делаем этот цикл передач. Я Алексей Пичугин. Сейчас мы вернемся через минуту в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».